Тема моей проповеди «Руфь. Жизнь в призвании, победе и надежде». Еще раз говорю, жизнь, Руфь, жизнь в призвании, победе и надежде. У нас новый месяц, воскресенье, 1 марта месяца. И я хочу, чтобы вот эти три слова были очень значущими в этом месяце. Призвание, скажите, призвание, победа, надежда. На этой неделе у нас будет также пастор Вернер, он будет каждый вечер давать одну из тем из книги Откровений, и это начнется в среду. Четверг, пятницу, 18:30, в субботу будем продолжать, в воскресенье тоже. Каждое служение будет разное, чтобы мы охватили максимально материал от книги Откровений. Но даже книга Апокалипсис, многие читают и говорят, ужас один, 666, печать начало мне, Армагеддон, и всех... Страх и ужас. Но мы услышим, что даже если тот, кто просто читает Откровение, ничего там не понимает, уже блажен. Скажи, ты блажен. Вы блажены, да? Уже блажены. И оказывается, это так. Бог говорит, что будет последнее время. Он не обманывает. Он не говорит о каких-то иллюзиях. Он говорит, последнее время будет трудным. Это политики говорят, вот мы придем, все будет хорошо, вот все станет иначе. Ой, при нас все будет замечательно. Господь говорит, мы живем в трудные времена, и еще будет труднее. Но для избранных Божьих есть надежда. Они победили кровью Агнца и словом свидетельства своего. Они находятся под покровом Всевышнего, под сенью Всемогущего. Аминь. И поэтому так важно услышать эти слова. Призвание очень важно. Призвание. Второе. Победа. Третье. Надежда. И мы об этом поговорим. Жизнь, когда мы посмотрим, Руфи была жизнью призвания, жизнью победы и жизнью надежды. Конечно же, у нас приближается праздник. Я знаю, что все по-разному относятся сегодня к этому празднику. Кто-то считает это хорошим праздником, кто-то считает это плохим женский день. У людей могут быть разные мнения. Два момента. Первое. Если из ваших друзей кто-то празднует этот праздник, если кто-то из ваших друзей отмечает по-особенному этот день, используйте это для того, чтобы им сказать то, что им никто не скажет. Вы слышите, да? Вот однажды я говорил с одним человеком, заканчивая разговор, я ему пожелал Божьих благословений, не помню, какой-то фразой. Он говорит, подождите, подождите. Я говорю, что случилось? Я думал, что-то случилось. Он говорит, никто так мне не говорил. Что это вы сказали? Никто этого... Поэтому пожелайте им чего-то. Даже если вы не празднуете добро, пожелайте им Божьей благодати, силы Божьей, любви, благословения Божьего. И люди в этом нуждаются. Второе. Я вот подумал, что все равно будут многих из вас поздравлять. И не всегда лучшие люди. Я не хочу всех критиковать, поздравляют. Но очень часто, как сегодня говорится, лузеры поздравляют. Те, которые никогда не познали, что такое любовь настоящая Божья, а желают вам любви. Те, которые желают вам счастья, а свое счастье разрушили, развели, забыли своих детей, поменяли 3-5 жен. И они поздравляют и говорят, будь счастлива, как я счастлива. Поэтому я вам прочитаю из Библии, покажу то, что Бог показывает, потому что если Бог что-то показывает, Если Бог дает какую-то истину, это истина жизненная, действенная. Господь говорит о вещах, которые будут работать в вашей жизни. И особенно в этом месяце мы будем говорить об одной женщине Руфе и Наимине, конечно же. И еще в одну из суббот мы будем говорить о другой женщине, Есфирь. И это женщины. Праздник Пурим отмечается в народе Божьем. И это женщины, которые жили в призвании, они смогли победить те обстоятельства, которые были, характер свой, свои какие-то боли, слезы, сопли, отверженность, раненность свою. И они могли жить в надежде и даровать другим надежду. Кто-нибудь скажет «Аллилуйя! Аллилуйя!» Поэтому мне хотелось бы, чтобы и женщины, и мужчины мы учились на примере Руфи, чтобы мы извлекли уроки определенные. Я хочу, сестры дорогие, помолиться за вас, особенно сестры за вас помолиться, чтобы вот эти три вещи. Давайте мы склоним головы. Боже, благодарю Тебя за каждую сестру сегодня в нашей церкви. Боже, за то, что они мамы, дочки, некоторые из них уже бабушки, некоторые из них верные жены своим мужьям, некоторые из них прекрасные, прекрасные, благословенные сестры в своем родстве, тети для кого-то. Боже, иногда, может быть, коллеги для кого-то, сослуживцы. Они, Господи, где-то вместе с кем-то трудятся, живут, что-то делают. Боже, я так благодарен за то, что они сегодня могут получить силу от Тебя, Господа, победителя. Благодарю за то, что в их жизни они могут получить победу, дарованную Тобою. И для них очень важно Твое слово, Твое пожелание, Твое утешение, Твоя любовь, Твоя милость, Твое благословение, Твое сострадание. Благодарю за то, что Ты, Господи, учишь их жить в призвании. Они знают, что они призваны. Призваны Тобою. Что они не случайно найдены Тобою. Господи, они знают, что они живут жизнью победы. И они учатся у Тебя, потому что Ты победитель. И у них, Господи, есть надежда. Они могут улыбаться сегодня, вдохновлять других, даже если не проходят через боль, через какие-то трудности. Они могут быть воодушевлением для других. Они могут принести надежду нашему городу, нашей стране, нашему народу. Они могут нести надежду этому миру. Они благословенны Тобою во имя Иисуса Христа. И все вместе скажем «Аминь, аминь». Руф. Жизнь, жизнь в призвании, жизнь в победе и жизнь в надежде. Буду читать, сколько успею. Постараюсь не задерживать, у меня появилось искушение долго проповедовать, простите меня, когда мы поменяли форму служения, у меня это получается иногда, иногда не получается, но я заметил, дольше иногда я проповедую, но я попытаюсь вложиться в время, то, которое нам отведено. Руфь. Первая глава. В те дни, когда управляли судьи, кто уже на домашних группах что-то о Библии узнал? Кто, поднимите руку. Кому понравилось, да? Ой, не все так, не все так, да вот. Но вот вы дойдете, и вы будете знать, сколько судей правили. И даже, когда вы будете читать книгу Руфь, вы поймете, что события, которые происходили, это происходили во времена судей. Вы узнаете, сколько вообще судей правило, что правили в Иудее, в Израиле, и что это все было еще до того, когда цари появились в народе Божьем. И судьи были благочестивые, и судьи были, которые вели неблагочестивый образ жизни. И когда благочестие было в жизни судей, возвышался народ Божий, благословение Божие приходило. Но когда правили нечестивые судьи, беда приходила на народ, беды приходили. Моавитяне иногда нападали на землю Израиля, и они испытывали трудности. И вот одно из таких времен жили Наимень и Руфь появилась. Но вначале у нас Наимень. В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновями своими жить на полях Моавитских. Вифлеем – это место, где всегда был хлеб. Вифлеем называли еще даже домом хлеба. Там всегда была пища. Но вот пришел голод, и глава семейства берет свою жену и уходит с сыновями на Моавитские поля, идет в другую землю, которая периодически враждовала с Израилем. Имя человека того – Елимелех, имя жены его – Ноэминь, а имена двух сынов его – Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавитские и остались там. И вот что получается? Они ушли от голода, они думали, что они найдут что-то лучшее, но в их жизни случается беда за бедой. И умер Елимелех, муж Неемини, и осталась она с двумя сыновями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь. И жили там около 10 лет. Жить в чужой стране, уйти из дома своего, из уюта, из комфорта, попробовать как-то пристроиться, приспособиться к моавитянам. У Ноэмини появились невестки-моавитянки. Не те, которых она знала, не те, которые были знакомы в своем народе, а моавитянки. Они, наверное, по-другому посуду мыли, они, наверное, не так разговаривали, может быть, они не до конца понимали родной ее язык, может быть, у них в культуре, или не может быть, а точно было многое по-другому, потому что они не поклонялись единому Богу, сотворившему небо и землю. Они выросли в культуре, где было много Божие, где было идолопоклонство. У них была совершенно другая культура. И вот Ноэминь живет. Это само по себе уже было стрессом. Это само по себе уже жить в другом народе, не иметь уюта, того комфорта, который ты имеешь в своем доме. Это уже было тяжело. Но мы читаем, они прожили 10 лет. Они, дальше 5 стих, но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли. И осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. Вот я не знаю, многие из нас, мы испытывали какие-то боли. Каждый здесь, кто сидит, вы проходили через какие-то страдания, вы проходили через какую-то боль. Но когда я читаю о Руфе, вот я не знаю, какими словами можно описать вот эту боль, трагедию, которая была в ее душе, в ее женской душе. Во-первых, она находится в чужой земле. Невестки у нее моавитянки. Умирает ее муж, который ее мог обеспечивать. Потом умирают ее два сына. У нее нету внуков. Мы не видим, что Библия говорит, что у нее есть или были внуки. Мы этого не находим. Мы не видим этого. Она остается в чужой земле. Они прожили 10 лет. Она прожила со своими сыновями, невестками, но сыновья умирают. И она остается одна. Боль, горечь. Почему это со мной случилось? Зачем это произошло? И тут можно нарисовать картину. И можно даже подумать и предположить, как многие из нас могли бы говорить и думать. О, зачем это произошло? О, почему я ушла вообще? Зачем муж вывел меня из Вифлеема? Лучше бы мы там умерли от голода. Зачем я жила на этих моавитских полях? Зачем эти невестки у меня чужестранки? Зачем это все в моей жизни? О, лучше я опустить руки и должна умереть здесь. Не хочу больше жить. Лучше повеситься. Боль, горечь, страдания, все это свалилось на женские плечи, на ее судьбу, ее душу, ее сердце. Среди чужого народа осталась одна единственная. Сыновья умерли, внуков нету, кажется, уже безысходность. Кажется, нету никакого выхода. Кажется, все закончено. Жизнь пошла на смарку. Нет никакой надежды. И, конечно же, наверное, стоило бы сесть, плакать, жалеть себя, говорить, я никому не нужна. Мне ничего уже не нужно. Братья и сестры, так очень часто происходит с нами, когда мы смотрим на текущий момент нашей жизни. Когда мы смотрим, хороший день, аллилуйя, солнышко светит, настроение хорошее. Проснулись, день плохой, и у нас настроение плохое. Кто-то нам улыбнулся, о, это хороший человек, о, это мой друг навеки, все замечательно, аллилуйя, все хорошо. Кто-то нам не ответил или что-то сказал, злой человек, все плохо, негодяй и так дальше и тому подобное. Очень часто, когда мы смотрим на текущий момент, мы загружены болью или разочарованием. Когда мы смотрим на какую-то неудачу, на какое-то одно проигранное сражение, когда мы смотрим на страдания, болезнь, смерть близких или что-то, что произошло рядом с нами в нашей жизни, и от этого мы говорим, жизнь наша не удалась, все у меня плохо, нету никакого благословения в моей жизни, Бог, ты что, меня забыл, ты меня не любишь? А когда день хороший, Бог, ты меня любишь, аллилуйя, все хорошо, мы танцуем, мы веселимся, мы радуемся. Братья и сестры, хочу, чтобы мы чему-то научились из жизни Наимини и из жизни Руфи. Мы не видим, что Руфь из-за одного дня или одного события меняла свое отношение к жизни, к судьбе своей, к окружающим людям. Мы не видим, что она меняла свое отношение к Богу. Мы находим что-то большее. Мы находим, что она помнила о том, что она призвана Богом. Она помнила о своем призвании. Когда ты живешь в призвании, тогда ты думаешь о всей картине твоей жизни. Ты не думаешь об одном успехе или о двух поражениях. Ты смотришь о всю или на всю картину, на всю судьбу. Ты видишь, что за сценой твоих трудностей, твоих болей, твоих испытаний. Видишь, что работает Бог, что Бог призвал тебя к чему-то особенному, к чему-то великому, что у тебя есть миссия на этой земле, что этим днем, когда у тебя какая-то боль, неудача, все не заканчивается, что у Бога есть надежда, что у Бога есть благословение. И тогда ты начинаешь понимать, что не всегда в самые лучшие времена рождаются самые лучшие лидеры. Ты понимаешь, что не всегда у застолья, когда все классно, рождается самая сильная любовь. Иногда самая сильная любовь, иногда самые сильные лидеры рождаются в моменты кризисов, в самые трудные времена. Ты видишь, что что-то особенное происходит, когда ты проходишь через трудности и через боль, и когда ты не захвачен просто одним моментом, а захвачен Богом, Его призванием, тогда у тебя будет победа внутри, и у тебя будет надежда, и не только надежда у самого, а ты будешь дарить надежду другим. Я хочу продолжать чуть дальше. Мы читаем И встала она за снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских, ибо услышала на полях Моавитских, что Бог посетил свой народ и дал им хлеб. Представляете? Она услышала, что Бог любит свой народ. Она услышала, что Бог посетил свой народ. И она говорит: нет, я встану, я жить тут не буду. Неважно, сколько мне лет, я смогу победить себя. Я остановлю свои слезы. Я пойду туда, потому что Бог там меня ожидает. Я сделаю еще один переезд. Я буду в движении. Я должна быть именно там. Бог посетил свой народ. Я думаю, наверняка люди могли ей сказать: ты что, сумасшедшая, на старости лет, куда-нибудь еще переезжать, зачем тебе это надо? Ты вспомни, каким трудный был переезд, когда ты переезжала с мужем и с двумя сыновьями, муж был рядом с тобою, он был защитник, он был опора, а сейчас ты сама возвращаешься. А что скажут тебе твои подружки? А что они скажут тебе? Как они с тебя будут смеяться? Они скажут: ну что, лучшей жизни поискала в своей жизни? Ну где ж твой хваленный муж, бизнесмен? Где теперь он? Умер? Где твои сыновья, на которых ты надеялась? Что у тебя хорошего теперь? Где это все? Ты посмотри, на кого ты похожа. Лучше бы ты с нами здесь умирала, а так что, пошла за длинным рублем, за лучшей жизнью, как это так? Но она знает, что есть Божье призвание, есть Божье призвание, и мы читаем, что она встала, она была легкой на подъем, она двигалась, она поднялась, неважно, какая боль давила ее душу, неважно, слезы приходили, неважно, все говорило: сиди, опусти руки. Но она встала, она знала, что есть у нее Бог. У нее нету мужа, нету сыновей, нету обеспечения, но она женщина призвания. Бог позвал ее, Бог позвал ее, Бог прикоснулся к ней, она знала, что у нее есть особенное предназначение. Ее сердце воспряло. Она встала. Люди призвания, они легкие на подъем. Запомните это себе. Они готовы встать. Они готовы пойти. Они готовы двигаться вперед. Они готовы преодолеть боль. Они готовы преодолеть какое-то страдание. Внутри у них есть желание. Они наполнены сильными желаниями. Люди призвания, осознающие свое призвание от Бога, у них есть сильное желание. И это желание побеждает трудности, побеждает боль, побеждает невзгоды, побеждает смерть, побеждает все, что встречается на ихнем пути. И вышла она с того места, в котором жила, и обе снохи с нею, когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую, Ноэминь сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь, каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь с вами милость, как вы поступали с умершими и со мной. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждая в доме своего мужа». И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и сказали: «Нет, мы возвратимся с тобою к народу твоему». Вот здесь немножко остановиться хочу. Не буду по пунктам, не знаю, сколько пройду стихов из Писания, но хочу, чтобы вы что-то заметили, как живут люди призвания, как они поступают. Они способны отпускать, скажите, отпустить, отпустить. Ноэминь говорит своим невесткам, говорит: девочки, и просто девочки, чуть ниже я прочитаю, Она их называет дочерьми, дочками. 10 лет прожила с ними. Не родили ей внуков. Моавитянки. Она их называет доченьки мои, дочери мои, дочери мои. Почему она их называет дочерьми? Потому что она знает Бога. Мы будем видеть, мы будем слышать. Я буду читать ниже. Она верит Господу наимень. Она знает, что в ее жизни ничего не происходит без воли Бога. Она знает, что Господь Вседержитель. Он контролирует каждый день ее жизни. Она к Господу молилась. Она к Господу обращалась. Она Господу доверяла. Она проходила с Господом смерть мужа своего, смерть своих сыновей. Она проходила с Господом. И поэтому у нее есть свобода внутренняя отпускать и давать свободу другим. Она не говорит: «О, я несчастная, вы что, меня оставите? Я одна осталась, я уже старая. Вы что, мне глаза не закроете? Вы что, кусок хлеба мне на постели не принесете? Ой, как!» Мы как люди, по-человечески, когда мы не видим Божьего призвания, мы готовы привязать всех, контролировать всех, манипулировать всеми. А она говорит: «Доченьки, вы из этого народа. Я отпускаю вас. Я пойду сама». Да вы вообще даже не представляете, какая трудность у вас будет. Она думает о них. Она говорит: вас не примут еврейки, люди из моего народа. Вам нет шанса вообще в Израиле выйти замуж, потому что вы моавитянки. Вы, у вас нет вообще никаких шансов. Оставайтесь здесь. Пусть вам Бог пошлет мужей. Она желает им благословения. Она их отпускает. Она их не привязывает. Почему? Потому что она привязана к Господу. Она знает, что Господь управляет ее жизнью. Господь управляет ее судьбою. И она говорит: оставайтесь. Пусть Бог воздаст вам. Пусть Бог даст вам хороших мужей. Она не говорит: да нет, как это так? Вы раньше меня выйдете замуж. Да я такая, я должна выйти замуж. У меня все должно получиться. Я же Богу служу, я же Богу молюсь. Нет, она говорит: вам счастья желаю. Я вас отпускаю. Отпускаю. Пусть будет вам благословение. Мы дальше читаем, чему мы еще можем научиться. Наимень же сказала: возвратитесь, дочери мои. Скажите: дочери, дочери, дочери. Как важно. Как вы свою невестку называете, а? Невестка, чужакистка, что вы говорите, а? Это очень серьезно, а? Дочери мои. Как вы хотите, чтобы ваши внуки потом вас любили, а? Как вы хотите, чтобы благословение было вашего сына или ваших детей? Чего вы хотите? Давайте будем учиться вот здесь, не из наших каких-нибудь пресливьев и анекдотов и всего остального. Давайте будем учиться со Слова Божьего. Давайте будем учиться не с мыльных оперов, не из свитского житья, сестры, слышите, да? А Слова Божьего. Вот здесь драгоценности Божьи. Вот здесь истины Божьи. Бог показывает женщину в призвании, женщину в огромнейшей боли, страдании, но которая осознает свое призвание. Она не говорит: не родили даже мне внуков. На старости я не могу порадоваться. Где вы мне попались, эти моавитянки? Все, что худшее, приплыло к нам домой. Вот, из-за вас, вот все. Нет, она желает им добра. Она называет их дочками. Но она говорит: зачем вам идти со мною? Разве еще у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Возвратитесь, дочери мои. Пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. У некоторых я спрашиваю: сестричка, а сколько вам лет, скажите? Она мне говорит: пастор, у женщин не спрашивают, сколько лет. Когда мы говорим о восстановлении, я уже немножко говорил об этом, и хочу, чтобы вы увидели, понимать свой сезон. Понимать свой сезон. И это проблема. Это проблема. Многие люди не понимают своего времени, не понимают своего сезона. Когда ты в призвании Божьем, понимаешь свой сезон? Конечно. Я понимаю, Наимень нажилась так, что она бы, сцепив зубы, еще и невесткам показала, как выходить замуж. И вышла бы. Но она нет, говорит, не, я, у меня не тот возраст. Я понимаю мой возраст. Девушки молодые, когда я говорю о молодых, важно понимать свой возраст. Когда вам 20, 25, 30, конечно же, люди будут наглетать и говорить, у тебя карьера, у тебя деньги, ты должна быть крутой, ты должна быть счастливой, заработай деньги, на счету у тебя должно быть все вот это, вот это, вот это, вот это. Но потом, когда за 30, некоторые ко мне приходят и говорят, пастор, а что вот ко мне приклеиваются, то бывшие наркоманы, то бывшие алкоголики, то разведенные. Почему так? А потому что сезон другой пришел. Если еще лет десяток подождешь, вообще никто клеиться не будет. Да, вот. То есть упущено время, упущен определенный сезон. И это очень важно. Мы видим, что женщины, которые понимают Божье призвание, они осознают свое время. Они понимают свой сезон. Они понимают то, что время Божье у них. Божья благодать у них на определенный сезон. И Наимень это понимает. Старшие женщины, бабушки, обращаясь к вам, тоже важно понимать свой сезон. Не на танцы, как некоторые говорят, стариной тряхнуть себя, показать еще что-то. Не-не-не-не. А внуки уже у вас появились. Любить их надо. Нянчить нужно. Некоторые 75 лет, да я пойду, да мне как 25, я все. Потом хлоп, раз, вышло. Перелом бедра и 6 месяцев в постели. Бог, ты что допустил? Бог, ты что сделал со мною? Ой, зачем же такое происходит? Я же тебе верила, я же тебе молилась. В прошлом году мой отец на лестнице, ему 75, полез вишни рвать. Рвет на улице вишни, сосед идет, говорит ему, Иван Федорович. Он говорит, да. Он говорит, вы паспорт смотрели? Говорит, слазьте оттуда. Слазьте. Потому что если упадете, всем будет, детям весело, всем, всем будет. Уже в паспорт пора смотреть периодически. Да, вот заглядывай. И, соответственно, с возрастом своим жить, делать то, что ты должен сделать, исполнить Божье предназначение, молиться за своих внуков, держать их на руках, благословлять их именем Господа, уделять им время, уделить время своим подружкам, друзьям, которые скоро могут оказаться по ту сторону, чтобы они знали Бога живого, чтобы они служили Господу. Мы видим Наимень, пройдя через такую боль, невозможно описать эту боль. Умер муж в чужой стране, 10 лет прожила с невестками, с сыновьями. Сыновья, 2 сына умерли, внуков нету. Но она женщина призвания. Она женщина, которая стремится к Богу. Она женщина, в сердце которой есть победа. Победить свои слезы, свою отверженность, свою боль. Она женщина, которая несет надежду еще другим людям. И она пришла на то место, через время мы почитаем, где она увидела благословение, она исполнила Божье предназначение. Не смотрите на свою жизнь моментом неудачи. Не измеряйте успех своей жизни моментом боли. Не измеряйте ваше счастье смутным или, может быть, каким-нибудь дождливым днем. Не измеряйте свою семью трагедией, которая произошла вчера. Смотрите на Бога. Смотрите на Его призвание. Иногда среди боли и страданий рождается что-то самое большее, самое сильное и самое благословение, благословенное. Я думаю о Моисее, который 40 лет у тестя своего пасет овец, и он уже не имеет никакого шанса, кажется, не имеет никакой надежды. В нем образование Египта, он был сыном фараона, он имел все привилегии, и вот однажды его встречает Бог, и Бог у горящего куста обращается к Моисею и говорит: «Иди, выведи мой народ». А у Моисея уже была одна попытка однажды. Он попытался защитить одного из своих братьев и убил египтянина, и пришлось ему бежать. И он говорит: «Бог, ты кого? Меня, неудачника, призываешь что-то сделать?» А Бог говорит: «Да, я Бог, я исцеляю, я слепых делаю зрячими, я хромых восстанавливаю, я Бог надежды, я Бог призвания, я Бог силы, я Бог, изливающий благодать, я Бог, дающий новый шанс для твоей жизни. Не смотри на свой день и на свою жизнь, а смотри на меня, и ты увидишь шансы, ты увидишь возможности, ты увидишь победу для твоего характера, ты увидишь надежду, которой ты сможешь поделиться». Дальше я все еще не закончил с тобой. Ты видишь только один участок картины, но ты не видишь всю картину, которую я раскрашу, всю картину твоей жизни, которую я распишу, как я буду тебя использовать и как я буду тебя благословлять. Я Господь, Бог твой, я Тот, который веду тебя, я тот, который благословляю тебя, и я тот, который избавляю тебя. И мы видим, что Наимень признала свой возраст, осознала свой сезон и время. Она говорит: «Я уже стара, чтобы быть замужем. Да, если бы я и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы сию же ночь была с мужем, и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они вырастут, или выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Давайте выучим эту фразу. «Рука Господня постигла меня». «Рука Господня постигла меня». Мне это нравится. Я верю, что многим из нас нужно научиться. Если мы думаем о восстановлении, если мы думаем о Божьем благословении, если мы не хотим опустить руки, как важно помнить и говорить: «Рука Господня постигла меня». Она не говорит, что Бог убил моих сыновей. Она не говорит, что Бог убил моего мужа. Но она говорит: «Рука Господня постигла меня». То, через что я прохожу, рука Господня постигла меня. Когда мы так говорим: «Рука Господня постигла меня», мы говорим о надежде, мы говорим об уповании, мы говорим о том, что мы не выпустим белый флаг, мы будем следовать за Господом, мы говорим, что у нас есть сила, у нас есть надежда. «Рука Господня постигла», значит, Бог знает, что Он делает, значит, Он знает, что Он допустил, значит, Он знает, как меня вывести из этого, значит, Он знает, как явить мне свою благодать. Кто-нибудь аминь скажет? Аминь. Так часто мы начинаем винить других. Мы виним людей. «О, это муж мой. О, это жена моя. Так. О, это невестка моя. О, это Яценюк». Раньше говорили: «О, это Юлька. О, это еще кто-то». Мы говорим эти слова. Мы виним других. рука Господня постигла нас. Люди, которые движимы Богом, которые понимают Божье призвание. А я хочу, чтобы каждый из вас знал, что вы призваны Богом. Даже если вы проходите через самую большую отверженность, через самую большую боль, через самые большие страдания. Помните, единственное спасение, когда ты говоришь, рука Господня тебя постигла. Рука Господня. Не вините людей, не вините себя. Рука Господня. Потому что в этой руке есть сила избавить тебя. В этой руке есть сила восстановить тебя. В этой руке есть сила благословить тебя. Когда ты винишь других, у них нет возможности изменить тебя, исцелить тебя, восстановить тебя. Но в руке Господней есть чудо. В руке Господней есть сила. Бог смотрит не так, как смотрит человек. Бог смотрит не так, как смотрят люди. Когда ты живешь в призвании, ты живешь совершенно в другом измерении. Ты видишь совершенно все иначе, как видят люди. Читаем Евангелие. Недавно, кто читает по распечаточке, Библию вы читали, как Бог, как Иисус насыщал хлебами, несколькими рыбками людей. И вот представьте, как люди смотрят. Ученикам он говорит, а вы можете? Мы можем накормить, есть ли какая-то пища? А ученики как смотрят на Христа? Можно я своими словами скажу? Иисус, ну что это кризис какой-то? Ну что они неделю находятся в пустыне? Они один день проголодались. Отпусти их домой, каждый дома покушает. Все будет нормально. Это же не трагедия. А Иисус говорит, вы дайте есть. Иисус творит чудо этим, может быть, 10 или скольким тысячам, 5 тысяч мужчин, еще женщины были, дети там были, огромное количество людей. И вы представьте, эти люди после этой встречи идут домой, и внутри них кусок этого хлеба, кусок этой рыбы говорит, что Бог творит чудеса, что Бог всемогущий. Они потом будут рассказывать детям своим, внукам своим. Они будут говорить, что Бог думает совершенно не так, как думает человек. Внутри этих людей пережитое было что-то. Они совершенно иначе думают. Мария и Марфа приходят к Иисусу. Мария, более духовная, многие из нас считают, Марфа не может быть не такая духовная, но они в момент кризиса почему-то начали думать одинаково. Они говорят, если бы ты, Иисус, здесь был, этого бы не произошло. Иисус рядом с ними. Они думают иначе. Иисус говорит, я есть воскресение и жизнь. Я есть воскресение и жизнь. Я твой Бог. Я твой обеспечитель. Я устраиваю твою судьбу. Я устраиваю твою жизнь. Что может быть для меня невозможное? А они ему объясняют, если бы ты был здесь несколько дней назад, наш брат бы не умер. Он говорит, я готов совершить великое в твоей жизни. Я готов, я сегодня делаю. Я не Бог вчерашнего только дня, я Бог сегодня. Я вчера и сегодня, и вовеки тот же. Жизнь в призвании, это жизнь веры, это жизнь доверия Господу. Ты реагируешь на Бога, не на свои обстоятельства, а на Бога, не на свою боль, а на Бога, не на свое несчастье, а на Бога, не на свою отверженность, а на Бога всемогущего, который принимает, любит, прощает, у него есть милость, у него есть жизнь, у него есть благословение, радость и отрада. Аминь, кто-нибудь скажет? Аминь.
Хорошо.
Они подняли вопль и опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своею, а Рут осталась с нею. Наимин сказала Руфе, вот невестка твоя возвратилась к народу своему и к своим богам. Возвратись и ты вслед за невесткой твоею. Но Руф сказала, вот определение человека, который живет в Божьем призвании. Вот определение. Вот послушайте, можете себе это запомнить, подчеркнуть в Библии, вот думать, подумать. Потому что Рут что-то усвоила. Вот некоторые иногда подходят и говорят: пастор, ну вот я болею, а как же я вот христианин, а что мои дети обо мне скажут? А вот я страдаю, деньги потеряла или еще что-то. Мы иногда так думаем. А я хочу, чтобы вы увидели. Руфь жила со свекровью, и Руфь что-то поняла. Руфь поняла что-то, несмотря на то, что в ее свекрови муж умер, два сына умерли. Она поняла, что за свекровью стоит Бог, что за свекровью сила Божья, что свекровь знает, откуда она, что свекровь знает Вседержителя Бога, Всемогущего. Руф поняла, что идолы, которые в Мааве, это ничто, а Бог творец вселенной. Несмотря на боль, несмотря на страдания, ее свекровь светилась любовью Божьей. Ее свекровь держалась за Господа. И вот Руф что-то поняла. Она поняла, что Бог призывает людей. Она поняла, что она не случайно родилась в этом мире. Она поняла, что это не случайно ей встретилась свекровь еврейка. Это все не просто так. Внутри каждая клетка говорила: есть что-то большее, есть что-то лучшее, есть Божье призвание. Если Бог такой всемогущий, значит, есть что-то для меня. Я пойду, неважно куда, неважно, что обо мне скажут, неважно, будут меня обзывать переселенкой, язычницей, идолопоклонницей, неважно, кем меня будут обзывать, мне нужно знать этого Бога. Я лучше буду там, где есть Бог. Я лучше узнаю призвание для себя. Я лучше хочу увидеть то, что Бог для меня хочет. И Руфь сказала: не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя. Но куда ты пойдешь, туда и я пойду. Где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь, и еще больше сделает. Смерть одна разлучит меня с тобой. Наимунь, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Вот это очень важно. Определение я сказал, вот я буду, где бы Бог не видел, где Бог скажет, туда пойду, там буду жить, потому что я в призвании Божьем. Я не случайно живу в этом мире. Бог нашел меня. Да, у меня есть трудности, да, у меня есть проблемы, да, не все еще решилось в моей жизни, но я буду там, где хочет видеть меня Бог. Я буду делать то, что хочет от меня Господь. Я хочу исполнить Его волю. Я знаю, что я позван Богом, я призван Богом. И вот это призвание Божье, осознание призвания, оно дает силу. Оно дает вот эти желания, которые ты не можешь, ты просто можешь с этими желаниями преодолеть все, пройти через все. Когда ты не осознаешь Божьего призвания, когда ты не хочешь принять, что Бог тебя позвал, тогда ты думаешь, что ты такая способная, ты такая сильная, ты такая красивая. Ты все можешь, врачи все могут, твои юристы все могут, твои адвокаты за тебя все порешают, твоя охрана тебя защитит, или все что угодно. Но когда у тебя понимание призвания, ты тогда держишься мертвой схваткой за Бога. Как бы трудно, больно ни было, ты готов на подъем, ты движешься, ты понимаешь свое время. Ты способен отпускать других, не привязывать их к себе, а отпускать других. Ты не ищешь сострадания и сожаления с другими. Ты не пересказываешь сотни раз свою историю, как тебе плохо. И говоришь: ой, невесточки, что вот это вы меня оставите 10 лет, мы прожили вместе. Не, она их отпустила спокойно. Но есть что-то большее. Она разрешила Руфи идти с собой. Она разрешила Руфи идти с собой. Она поняла, что у каждого человека есть свое место, свое призвание. Кому-то хорошо там будет, а кому-то здесь будет хорошо. Видите ли, мы очень часто, не осознавая Божьего призвания, мы хотим сделать то же самое со всеми, чтобы они жили так же, поступали так, чтобы, конечно, мой сын учился там, где я учился, в том же институте. Но почему, спрашивается? Ему нравится, нет, дядя Вася у меня там знакомый, работает, все, он декан, и все нормально, все будет хорошо. Мы не думаем о том, что потом, через время, сидя не в своей тарелке, его жизнь будет разрушена. Мы об этом, не нужно, чтобы было по-моему. Когда мы проходим через боль и страдания, мы тогда понимаем, что не надо, чтобы всегда было по-моему. Я не знаю, может быть, я мог бы предположить, может быть, Руф иногда анализировала и думала, что что-то мы сделали по-своему, что-то по-моему. Знаете, с возрастом мы иначе относимся к нашей жизни, мы по-другому смотрим на те вещи, которые были раньше, мы думаем, о, да если бы мне понимание такое сейчас, как было тогда, я бы все сделала по-другому. Но когда у тебя осознание, что Господня рука над тобою, ты не жалеешь, ты не раскаиваешься, ты не ропщешь, ты не говоришь, зачем я тебя родила, ты этого не говоришь. Ты говоришь, Господня рука надо мною, Господня рука посетила меня, Господня рука коснулась моей жизни. Ты спокойно об этом говоришь, зная, что в руке Божьей есть сила и есть помощь, и есть благодать, и есть надежда, и есть восстановление. Поэтому она не сказала, она попыталась сказать, ты поступай, может, так, как другая невестка поступила. Ты тоже так можешь поступить. А та сказала, нет. Та уверенность проявила. И Руф поняла, что у нее другое призвание. У Руфи другое предназначение. Вот здесь поднимается Руфь у нас. И мы видим эту женщину, которая жаждала Божьего призвания. Да, она была чужого народа. Да, у нее в Израиле не было никаких шансов выйти замуж. Да, она не родила еще ребенка, прожив какое-то время с мужем. Да, казалось, все туманно и все ужасно. Но она ощущала внутри, что есть кто-то, кто призывает. Есть Бог. В этой жизни есть что-то большее, чем родить ребенка. Есть в этой жизни что-то большее, чем выйти замуж. В этой жизни есть что-то большее, чем заработать миллион долларов. В этой жизни есть что-то большее. Есть Бог. И я хочу с Ним познакомиться ближе. Я хочу быть там, где Он меня видит. Я хочу быть там, где движение Божье. Я хочу сделать все, чтобы там быть, где видит меня Бог. Не я решить хочу свою жизнь. Не я хочу все порешать, все устроить и все воссоздать. Я хочу там быть, где видит меня Бог. И она что-то поняла о призвании. Наимень, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них. И говорили, это Наимень. Вы представляете, как, наверное, она выглядела, я так думаю. Ее имя говорило о том, что она красавица, что у нее все хорошо. Но потеряв мужа, потеряв двух сыновей, люди говорили, это Наимень. Ужас. И зачем-то было ходить в этот Моав. О, Боже мой, это ты. На тебе уже морщины, на тебе уже лица нету. Как ты одета? Что с тобой? Это
она имень, мы не можем узнать ее.
Она сказала им: не называйте меня Наименью, а называйте меня Марою. Знаете, от слова мор, моровая язва, смерть, ходячая смерть другим. Ну, может быть, я утрирована где-то. Что она этим говорит? А мне все равно, как вы меня назовете. Можете называть меня кем угодно. Что угодно можете мне дать имя любое. Прозвище можете приклеить ко мне. Можете обозвать меня несчастной, сумасшедшей, ненормальной, страдающей, смертью. Как хотите, называйте меня. Можете поменять мне имя. Называйте меня Марою, потому что Вседержитель. И она снова возвращается. Вседержитель! Не муж мой, который повел меня, негодяй, в чужую страну. Не! Вседержитель! И она им говорит: называйте, как хотите, но я знаю, Вседержитель в моей судьбе. Я знаю, Бог мой, подобно Иову, помните? А я знаю, Искупитель мой жив! Ему говорят одно, другое, а он заявляет: а я знаю, Искупитель мой жив, а я знаю, Искупитель мой жив. Она говорит: называть как хотите, но я все равно верю моему Богу. Он послал мне великую горесть. Он послал, Он привел меня в это состояние. Он дал мне пройти через это сокрушение. Я вышел отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Так как? Ты ж проела все. Как? Господь возвратил меня с пустыми руками. Зачем называть меня Наименью, когда Господь заставил меня страдать и Вседержитель послал мне несчастье? Я не знаю. Многие современные теологи, они критикуют это. Многие современные богословы, модные пастора говорят: как это так говорить, Бог ничего. Да, она не говорит, что Бог убил моего мужа, моих сыновей, но то, что она живет в несчастье, она говорит: Бог это допустит. Вот Бог что-то делает со мною. Вот что-то Он делает со мною. Чтобы, наверное, я возвратилась сюда. Чтобы я там не умерла, чтобы не похоронили меня в Мааве. Бог, я не знаю еще до конца, но Бог что-то делает со мною. Он возвратил меня с пустыми руками. И возвратилась Наимень. И с нею сноха ее, Руфь Моавитянка, пошедшая или пришедшая с полей Моавитских. И пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Скажите, жатва, жатва. Еще раз, видите? Она понимала время. Она знала, раньше нельзя идти. А вот время жатвы – это лучшее время будет, когда я приду. Время жатвы. Читаем дальше. Читаем дальше. У Наимени был родственник по мужу ее. Человек весьма знатный. Из племени Елимелехова. Имя ему Воос. И сказала Руфь Моавитянка Наимени: пойду я на поле и буду подбирать колосья по следам его, у кого найду благоволение. Она сказала: пойди, дочь моя. Мне это очень нравится. Люди призвания готовы выполнять любую работу. Любую работу. Человек призвания, если я вам скажу, вот вы хотите стать евангелистом, или, может быть, пастором, или великим апостолом, или великим миссионером. Если я вам скажу: давай приедем часиков в 6 утра, помоем унитазы, туалеты. Не здесь, на фронтовой, а в ХТЗ, там другие туалеты немножко, да, вот. То вы так с радостью скажете: пастор, да, я приеду вместе с вами, помоем, какие надо купить моющие средства. И вы будете это делать с любовью, потому что вы знаете, что у Бога все на счету. А когда нет осознания призвания, тогда нет и побед, нету победы над своим характером. Что мне это? Я это? Вы что? Как вы обо мне подумали? Да я. Да как я это должна мыть? Да что я должен? Да я что должен с этими братьями в группе? Да что с этими? Да вы что? Я тут принцесса! Я тут. Это люди, которые не осознают призвания своего. Вчера
Вчера одна сестричка ко мне пришла, подошла. Она из переселенцев. Она подошла, благодарила, потому что Бог так касается ее жизни. Послушайте, вдумайтесь, я спросил у нее, скажите, вам нужна какая-то помощь? Она одна, с двумя детьми, живет в квартире, где много родственников. И они живут уже так больше года, если я не ошибаюсь. И она смотрит на меня и говорит, да нет, все есть, все, слава Богу. Говорю, может, дети, может быть, школу что-то, может, не, она, нету, у нее даже нету этого на первом месте. Она устроилась где-то убирать, что-то делать. Она говорит, Бог, помолитесь за моих детей, чтобы они слушали Бога, чтобы любили Бога. Я говорю, да вы подумайте, переспите, может быть что-то, может мы чем-то можем помочь. Вот бывает так, вот другие требуют помощи, обвиняют церковь, что она не помогает, что тут любви нету. У других спрашивают, что вам помочь. У них другое отношение. Человек, который призвание, он готов делать любую работу. Он не будет сидеть праздно. Он не будет сидеть праздно. Он не будет жить просто так. И она поняла, что надо идти и подбирать колоски. И она пошла, и пришла, и подбирала в поле колосья позади жнецов. Кто-нибудь когда-нибудь на огороде, на поле где-нибудь собирали что-то, что осталось? Кто старше, помните, да? А вас еще гоняли за это, помните, да? Вот, да? Вот такое она испытала. Молодежь этого не понимает. Трактор убрал кукурузу или еще что-то, и я там осталась. Потом это, извините, перепашут, и все это уничтожат. Ты собираешь, а еще гоняют, милиция, оштрафуют или еще что-то. И вот она пошла подбирать, ее унижали. Видели, что она моавитянка. Но она делала эту работу. Говорит, хотя бы что-нибудь буду делать. И случилось, что та часть поля принадлежала Воозу, который из племени Елимелехова. Вот тут все начинается. Помните, понимание времени, я говорю, еще понимание места. Места. Это то, почему дьявол вас так атакует, когда приходит время куда-то пойти в домашнюю группу, и у вас спина болит, в носу свербит, давление поднимается, еще что-то происходит. Потому что дьявол понимает, что как только ты займешь место свое, все сразу произойдет. Вот почему многие боятся в квартиру пустить домашнюю группу. Страх ужасный. Ужас один. Квартиру отберут. Упаси Господь. Потому что нет понимания, что Бог хочет, чтобы это место светилось. Где ты ругался, пил водку когда-то, матерился, там святое место будут. Святые люди будут петь песни хвалы, поклонения, прославления. Что этим придет благословение. Вот почему некоторые не хотят войти в призвание Божие. И когда говоришь, возьми, займись чем-то, начни какое-то служение. Да нет, да я не готов, да я то, да я кривой, да я косой сразу, да денег у меня нет, родства нету, да пастор, я сирота, да я несчастный, да я сразу, сразу тысяча оправданий. Сам дьявол и бесы, они останавливают, и люди видят все вот в таком искаженном свете. С момента, как только стала она на Елимелехову землю, на землю Вооза, до этого она бегала, колоски собирала. До этого она бегала, искала, как должна она накормить себя и свою свекровь, как она должна обеспечить свою нужду. Но как только она стала, она не стала лентяйкой, она продолжала трудиться. Но все начало вращаться вокруг нее. Все начало вращаться вокруг нее. И через время Вооз говорит, не надо тебе ходить на другие поля, только вот теперь вот это, вот поле, вот на этом работай. Но получать ты будешь больше, я скажу, он сам сказал этим рабам, говорит, оставляйте там, моавитянка ходит, чтобы ей осталось. А потом он позже ей сказал: «Слушай, пожалуйста, не ходи с пустыми руками. Тебе надо к свекрови идти с полными руками». И дал ей ячменя, или что там они жали, что там было на их поле. Он сам уже начал говорить. А через время еще свекровь ее научила, как познакомиться с богатым человеком. Она научила не свитское життя. Вы слышите, да? Не мирские какие-нибудь топ-звезды рекомендуют, как выйти за кошелька деда или еще за что-то. Не-не-не. Она бы проиграла там битву, если бы смотрела не туда, куда нужно. А та и рассказала, как нужно. Как нужно. Она рассказала, когда пойти к нему. Что сделать надо. Все научила. Она прошла через боль. Она прошла через страдания. Она совершенно по-другому смотрела на семью. Взгляд на Имени был совершенно другой, на брак. Она совершенно по-другому смотрела на детей. У нее внутри был огромнейший опыт. У нее была огромнейшая мудрость. И она рассказала. Она Руфе рассказала. И дала ей совет. Руф не побежала к другим модным девушкам с айфонами. Ой, как? Откуда у тебя? И что у тебя? Нет. Она не побежала в салон советоваться с другими парикмахершами или с кем. Как тут? А ну расскажи последние сплетни города Харькова. Как тут? Кто вышел за последнее время замуж, женился, кто развелся? Не. Она послушала свою Наимень. И Наимень рассказала ей. Если вы будете читать, это потрясающая, восхитительная история. Ваос тоже. Мудрый человек, мудрый. Наверное, понравилось, но он понимал, что не должны его обвинить, не должны сказать что-то. И он тоже, вау, я когда читаю, это еще целая проповедь, да, вот он нашел другого родственника, говорит: земельки хочешь? Он говорит: конечно, да, вот там, говорит, Елимелех же умер, родственник, там удел у него есть. Он собрал всех старейшин. Тут говорит: конечно, я выкуплю, земельки нужно больше, все. Он говорит: да, выкупаешь? Да, выкупаю. Но, говорит, когда выкупаешь, там в придачу мавитяночка есть еще. Тут говорит: не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Возьми, пожалуйста, это пусть тебе будет. Это что? Мне это не нужно. Призвание не понимал. Не понимал призвание совершенно. Ваос понимал. Ваос понимал, что есть что-то, что Бог приводит в его жизнь. Есть кто-то, кого Бог посылает. И мы видим, какая история дальше. Мы видим уже соседки, которые Марой называли. Это Наимень. Тут вдруг начинает говорить: родила Наимень сына. Вы думаете, они не понимали, что это не она родила? Но они видели, что она относится как к сыну. Наимень была нянькой этому мальчику. Она была счастливая женщина. Лицо ее поменялось. У нее все поменялось. И домик, наверное, поменялся. И все поменялось. Да? Вот все у нее в жизни поменялось. И мы читаем, что Руфь стала прабабушкой Давида, вошла в родословную Иисуса Христа. Казалось, что не было женщин других в Израиле в это время. Да, были другие, но наверняка не было таких, которые так жаждали исполнить Божье призвание. Так желали прежде всего Бога. Так прежде всего жаждали Божьего призвания. И потом они смогли наступить на свой характер, на свои слезы, на свои неудачи, на презрение, на то, что их обзывали переселенками или еще кем-то, язычницами. Они преодолели это все. И они жили в надежде. и подарили надежду другим. И это сегодня надежда у нас. Мы знаем нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа, благодаря тому, что когда-то Руфь, моавитянка, язычница, ни для чего не пригодна, но она полюбила Бога. Она осознала, что есть Вседержитель, Всевышний, не имея никаких шансов, понимая, что будет жить в презрении, никому не нужно, никогда не выйдет замуж. Она обрела Божье благоволение, она вышла замуж, она родила ребенка, и она была благословением и является благословением для многих поколений. Кто-нибудь аминь скажет? Давайте мы поднимемся. Мы поднимемся, пожалуйста. Может, и вы проходите сегодня через какую-то боль. Может быть, вы проходите через какую-то утрату. Может быть, у вас какое-то непонимание того, что происходит с вами, с вашей семьей, с вашими родными, с вашими близкими, с теми, кого вы любите. Может быть, у вас что-то не складывается. Вы считаете себя неуспешным, неудачным. Может быть, считаете ваш брак неудачным. Может быть, вы считаете, что ваше горе и ваша боль и ваша утрата невыносима. Да, по-человечески я могу сказать, это может так. Но если вы поднимете взор свой к Господу, если вы сегодня посмотрите на крест Голгофы, если вы взглянете на Иисуса и встретитесь с Его взором, вы услышите внутри себя. Каждая клетка вашего естества будет говорить «Есть что-то большее». У тебя есть призвание от Бога. Люди называют тебя несчастной. Душа твоя переполнена горечью и болью. Ты, может быть, сегодня сокрушен или сокрушена так, как думаешь, никто из людей не сокрушен. Но посмотри на крест. У Бога есть для тебя призвание. У Бога есть победа. Над твоими слезами, над твоей отверженностью, над твоей болью. И у Бога есть надежда. Он желает тебя сегодня коснуться. Его планы превыше твоих планов. Он знает все намного больше того, что ты знаешь. Он Господь. Он Творец. В Его руках твоя жизнь. Доверь Ему свое сердце. Доверься Его руке. Позволь Ему соделать что-то великое из твоей жизни. Позволь Ему почувствовать, что Он горшечник, а ты всего лишь глина. Он знает, как лепить тебя. Он знает, как из тебя сделать драгоценный сосуд. Он знает лучше. Хочу, чтобы мы просто каждый подняли руки к Богу. Подняли руки к Богу. И давайте мы скажем: Господь, дай мне осознать могущество, силу и величие Твоего призвания, Твоей любви, Твоей надежды и Твоей победы. Бог, я люблю Тебя. Прикоснись ко мне, чтобы мне увидеть Твою мышцу над моей жизнью, над моим прошлым, над моим настоящим и моим будущим. Вот я, Господь. И давайте побудем несколько минут в присутствии Божьем. Просто вот так позволим Богу прикоснуться к нам, Духу Святому, коснуться нашей жизни. Группа прославления, мы приходим на платформу, пожалуйста. О, Господь Иисус! Господь Иисус! Благодарность Тебе, Господь! Благодарность Тебе, Бог наш! Слава Тебе, наш Господь! Слава Тебе, наш Бог! Слава Тебе, наш Господь! Слава Тебе, наш Бог! Слава Тебе, наш Бог! Боже, еще раз доверяю моих братьев, моих сестер. Твоей руке, Боже. Я верю, что Твое Слово совершит великое в их жизни. Я верю, что, Господи, они примут истину о призвании в свою жизнь. Они захотят жить в Твоем призвании. Для них будет это важнее их боли, их страданий. Для них это будет важнее того места, где они живут. Для них это будет важнее территории, где они находятся. Они пойдут, куда Ты скажешь, и они сделают то, что Ты скажешь. Они смогут победить и боль свою, и горечь свою, и какие-то трудности. Они будут легки на подъем, и они будут наполнены надеждой. Боже, Ты избрал нас именно в это время, чтобы мы светились надеждой, чтобы мы излучали надежду, чтобы у нас была надежда самих, и мы эту надежду передавали другим. Во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь Иисус. Может быть, здесь есть кто-то, кто осознает, что есть призвание у Бога. Есть у Бога призвание. Вы это осознаете, вы это понимаете. И вы готовы открыть ваше сердце и сказать: Господи, войди в мое сердце. Будь моим Господом. Я Тебе открываю мою жизнь. Для Тебя открываю мое сердце. Иисус. Повторите эти слова. Скажите: Иисус, Ты так полюбил меня. И Ты пришел ради меня. Ты пострадал, пролил кровь, Ты умер, Ты заплатил цену за мои грехи. Иисус, войди в мое сердце. Будь моим Господом и будь моим Спасителем. Благодарю Тебя за то, что Ты любишь меня и принимаешь меня таким или такой, каков или какова я есть. Во имя Иисуса Христа мы молились. И весь народ скажет: Аминь.